эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часа вечера. По микрофону Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Журналисты, говорите громче. В Тбилиси начато расследование прослушки журналистов телекомпании «Мтовари».
Ни одно подобное расследование не принесло результата. И это логично, ведь когда служба государственной безопасности занимается этой незаконной деятельностью, остальные следственные органы не будут расследовать преступления.
Энергетическая ценность. В Сухуми бурно прощается со старыми тарифами на электричество.
Даже если у них не получалось оплатить весь объем задолженности, они имели возможность хотя бы зафиксировать эту задолженность, чтобы она была рассчитана по старому тарифу.
Не прячьте ваши денежки. В Схинвале российский акт проверки расходования бюджетных средств рассекретили и даже направили в прокуратуру.
Акт проверки казначейства Российской Федерации был засекречен. Никто на него не хотел реагировать. Никаких мер по устранению нарушений не было принято.
Все это, а также финал голодных игр России и Украины, близки к договоренностям по разблокировке зернового кризиса. Рубрика «Гость недели», итоги недели с визитой Чани и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Демис Паландов.
Министерство обороны России заявило, что в момент удара ракетами «Калибр» по дому офицеров Винницы в нем проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. Конец цитаты. В результате удара участники совещания были убиты, говорится в сообщении ведомства. Российская сторона официально признала ракетную атаку, которую украинский президент Владимир Зеленский назвал актом государственного терроризма. По данным Украины, в результате ракетной атаки на Винницу погибло 23 человека, в том числе трое детей. По последним данным, госпитализированы 80 человек, 11 числятся пропавшими без вести. Винница была обстреляна 14 июля. Одна из ракет попала в парковку у девятиэтажного дома быта «Юбилейны», повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев, находящегося через дорогу от «Юбилейного» доме офицеров, возможно, произведенные другой ракетой. Местные власти сообщили, что здание будет снесено. Дом офицеров использовался как концертный зал. В нем готовилось выступление украинской певицы Роксоланы. Украинская сторона отрицает, что объект использовался военными. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества признать Россию государством-террористом и создать особый трибунал по российской агрессии против Украины. Евросоюз оценил удары по Виннице как зверство и заявил, что все ответственные понесут наказание. Британец Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, умер 10 июля. Об этом в пятницу сообщила омбудсмен самопровозглашенной республики Дарья Морозова. Она называет Ури британским наемником и утверждает, что причиной смерти стали хронические болезни. Она также заявила, что власти Великобритании, международные организации, иностранные СМИ были извещены о пленении Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало. 45-летний британский волонтер из некоммерческой организации Presidium Network был захвачен российскими военными 25 апреля на контрольно-пропускном пункте у города Запорожье на юго-востоке Украины. В начале мая по российскому телевидению было показано видео с Ури. На записи британец в наручниках говорит следователям, что сфотографировал взорванный мост, чтобы продемонстрировать доказательства того, что средства массовой информации в Англии лгут. Он также говорит, что ранее был в Ираке, Афганистане и Ливии. Мать Ури сказала BBC, что на видео ее сын, но ведет он себя неестественно. Она считает, что на него оказывали давление. Она также сообщила, что очень обеспокоена его здоровьем, так как у Пола Ури диабет первого типа, и ему нужен инсулин. Дочь Ури тоже считает, что ее отца заставили говорить. Пол Ури родом из Уоррингтона. Перед поездкой в Украину он сказал семье, что не мог просто сидеть и ничего не делать, и собирается помочь тем, кто оказался втянут в боевые действия.
Эхо Кавказа. Новости.
Еврокомиссия, высший орган исполнительной власти Евросоюза, запустила судебные процессы против Венгрии и некоторых районов Польши за нарушение основных прав ЛГБТ+. В Венгрии в июне 2021 года был принят закон, который запрещает демонстрацию или пропаганду гомосексуальности и смены пола в образовательных материалах и телешоу для несовершеннолетних. Закон был принят в рамках более широкого закона о борьбе с педофилией. Венгрия утверждает, что он направлен на защиту детей, а не против ЛГБТ+. В Польше в 2020 году более 100 районов на юго-востоке страны объявили себя зонами, свободными от идеологии ЛГБТ+. Эти муниципалитеты обязались воздерживаться от действий, поощряющих терпимость гомосексуальности. Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации, говорится в заявлении Еврокомиссии. Равенство и уважение достоинства и прав человека являются основными ценностями Евросоюза, напоминает Еврокомиссия, обещая использовать все свои инструменты для защиты этих ценностей. У Венгрии и Польши, которые входят в Евросоюз, есть 2 месяца, чтобы ответить на обвинения Еврокомиссии. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в субботу, 16 июля, в Тбилиси, сообщили Интерфаксу пресс-секретарь МИД Армении Ван Унанян. Встречу ранее анонсировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджан сформировал свою рабочую группу по подготовке мирного договора с Арменией, отметил президент.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Финал голодных игр. Украина и Россия могут подписать соглашение, позволяющее возобновить экспорт украинского зерна из черноморских портов уже на следующей неделе. Участники встречи в Стамбуле демонстрируют сдержанный оптимизм, а СМИ обсуждают вероятный механизм обеспечения безопасности судов с продовольствием. Владимир Унанян с подробностями.
Коридор для экспорта зерна и другой агропродукции из Украины через Черное море может заработать уже на следующей неделе. После 4-сторонней встречи в Стамбуле между представителями России, Украины, ООН и Турции, министр обороны страны-хозяйки Хулуси Акар заявил, что обсуждения были позитивными и конструктивными, и все стороны согласились создать координационный центр в Стамбуле для содействия экспорту украинского зерна. Акар выразил надежду, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшие дни.
Bunlar arasında İstanbul'da müşterek bir координационный центр курулмасы.
Достигнуто соглашение по многим техническим вопросам, включая создание совместного координационного центра, который будет осуществлять совместный контроль на входе и выходе из гавани и обеспечивать безопасность маршрутов судов, которые будут перевозить зерно и другие виды продовольствия. Мы видим, что все стороны готовы к соглашению, и надеюсь, мы сможем прийти к соглашению путем координации с ООН. В связи с этим на следующей неделе украинские и российские делегаты договорились снова встретиться в Турции.
Bunun için de gayretlerimizi sürdürüyoruz ve bunun önümüzdeki hafta tam bir sonuca bağlanacağını değerlendiriyoruz.
Согласно информации влиятельного американского издания Wall Street Journal, стороны, в частности, договорились о следующем предварительном механизме. Зерно может вывозиться конвоями в сопровождении украинских кораблей из 3 портов, для чего будет проведено частичное разминирование акватории. Одновременно будет действовать режим прекращения огня для защиты судов. Достоверно известно, что один из указанных 3 портов – Одесса. Остальные 2, по информации СМИ, Черноморск и порт Пивдиный, города Южный. Военно-морские силы Турции при содействии наблюдателей ООН будут проверять порожние корабли, прибывающие в украинские порты. Изначально Россия хотела заниматься проверкой сама, заявляя, что эти суда могут использоваться для транспортировки западного оружия в Украину. Но в итоге, судя по всему, согласилась на компромиссный вариант. Кроме того, ООН создаст командно-контрольный центр в Стамбуле для мониторинга уровня угрозы для судов. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что прогресс действительно есть.
Мы действительно докладываем о значительных усилиях, чтобы відновити постачання продовольства на світовий ринок.
Ми дійсно прилагаємо значительні усилия для возобновления поставок продовольствия на мировой рынок, и я благодарен ООН и Турции за соответствующие усилия. Успех этой истории необходим не только нашему государству, но без преувеличения всему миру. Если российская угроза судоходству в Черном море может быть устранена, это облегчит проблему глобального продовольственного кризиса. Украинская делегация доложила мне, что есть прогресс. В ближайшие дни мы согласуем детали с генеральным секретарем ООН.
Найближчими днями узгодимо детали с генеральным секретарем ООН.
Сам генсек Антонио Гутерреш, ранее не испытывавший особых надежд на положительный исход, не скрывает воодушевления. Глава Всемирной организации считает, что достижение компромисса в вопросе возобновления продовольственного экспорта из украинских портов может послужить основой и для других договоренностей о заключении мира между Россией и Украиной.
In Istanbul we have seen a critical step.
В Стамбуле мы увидели важный шаг, шаг вперед к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских продуктов питания через Черное море. В мире, омраченном глобальным кризисом, сегодня у нас наконец-то появился луч надежды. Луч надежды на облегчение человеческих страданий и облегчение голода во всем мире. Луч надежды на поддержку развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения. Теперь потребуется дополнительная техническая работа, чтобы материализовать сегодняшний прогресс. Но импульс ясен. В конце концов, целью всех сторон является не просто соглашение между Российской Федерацией и Украиной, а соглашение для всего мира. Давайте не будем забывать, что эти переговоры происходят в разгар кровавого конфликта. Люди все еще гибнут, бои все еще бушуют, но обнадеживающие новости из Стамбула показывают важность диалога. Давайте черпать вдохновение в этом луче надежды, чтобы помочь найти путь к столь необходимому мирному решению путем переговоров в соответствии с уставом ООН и международным правом.
To help light a way to a desperately needed negotiated solution for peace in line with UN Charter and international law.
Генсек ООН разделяет высказанное турецким министром обороны предположение, что соглашение будет подписано на следующей неделе.
We are hoping that we'll be able to reconvene very soon.
Мы надеемся, что сможем собраться снова очень скоро. Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем прийти к окончательному соглашению. Но, как я уже сказал, для этого нужна добрая воля и приверженность всех сторон. Они показали свою заинтересованность. Я воодушевлен, я настроен оптимистично. В любом случае, это продемонстрировало, что стороны способны к конструктивному диалогу, и это, конечно, очень хорошая новость. Но предстоит долгий путь.
The parties are able to have a constructive dialogue, and this is, of course, very good news. But for peace, we still have a long way to go.
В Москве оптимизм господина Гутерреша разделять не стали. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова лишь признала, что по некоторым элементам удалось прийти к общей позиции, но окончательное решение примут в столицах.
Встреча была четырехсторонней. Действительно, состоялось предметное обсуждение вопросов по данной проблематике. Удалось сформулировать некоторые элементы возможных договоренностей, которые сейчас по линии военных ведомств в своих столицах проговаривают Россия, Украина и Турция. После этого контакты должны быть продолжены в этом же формате.
Впрочем, как утверждают источники, политические разногласия преодолены, не обошлось без уступок. Так, американский Минфин опубликовал заявление, в котором уточнил, что санкции США не касаются экспорта российских пищевых продуктов и минеральных удобрений. Так что сторонам остается согласовать технические детали, в частности, как будут создаваться коридоры в минном заграждении украинских портов, как будет проходить мониторинг судов и какие гарантии безопасности может дать Россия украинским кораблям сопровождения. На сегодняшний день в одном лишь порту Одессы в ожидании вывоза находится более 20 миллионов тонн украинского зерна. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Всю неделю в Абхазии бушует скандал из-за поступившего в парламент самопровозглашенной республики соглашения о передаче в России госдач в Пицунде с прилегающей территорией. Все это время Аслан Бжания с правительственной делегацией был в России, причем перелеты по стране он совершает бизнес-джетом. Эти и другие сюжеты недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чаня.
На этой неделе президент и его правительство подверглись жесткой критике со стороны оппозиции, общественности и своих сторонников. Поводом для этого стал целый каскад скандалов, связанных с передачей земельных участков в заповедных зонах, как в Пицунде, так и в Агудзыра, и подготовка к продаже энергетической системы страны. 12 июля на пресс-конференции в Сухуми абхазские академики выступили в защиту дендропарка в Агудзыра. Вице-президент Академии наук профессор Сергей Бебе обратился за поддержкой к общественности. Руководство района продало частной фирме вместе с объектами часть территории дендропарка, принадлежащего Академии наук Абхазии. Ученые обеспокоены тем, что уникальные столетние растения, которые были посажены в начале прошлого века меценатом Смитским, находятся под угрозой уничтожения. Сегодня некоторые люди по недоразумению или по каким-то другим причинам хотят использовать данную территорию для обогащения, сказал ученый. Сергей Бебе обратил внимание на нарушение законодательства, экологические угрозы и варварское отношение к историческому наследию, которым является дендропарк Вагудзера. Пакет железобетонных, пуленепробиваемых и водонепроницаемых, это была цитата, документов, свидетельствующих о том, что все 84 гектара находятся на балансе физико-технического института, представил директор ЖКХ Владимир Тания. Действительно, на карте видно, что дендропарк является территорией СФТИ, а значит, администрация района передала в аренду, а затем продала объекты вместе с прилегающей к ним территорией в ноябре 2020 года за 380 тысяч рублей. Чтобы понимать порядок цен, сообщу, что стоимость однокомнатной квартиры в Абхазии составляет больше миллиона рублей, а в перечень объектов, прилегающих к территории дендропарка и проданных за 380 тысяч рублей, земля у нас вроде как не продается и идет в нагрузку к объектам, входят капитальные сооружения, здание санатория, тренажерный зал, ряд мелких объектов и 1,5 гектара не просто земли, а дендропарка. Ученые рассчитывают, что прокуратура района остановит этот беспредел. Весьма наивная вера в правосудие была опровергнута тут же главой комитета по экологии Савелием Четанава, который сообщил на пресс-конференции, что следствие уже пришло к выводу, что объекты с прилегающей территории, проданные фирме «Атлантис», находились в ведении администрации района. По мнению главного эколога страны, уничтоженные при расчистке деревья не представляют никакой ценности. При этом Четанава отметил, что в комитет по экологии администрация района действительно не обращалась. Он признал, что это нарушение, и отметил, что узнал о продаже объекта и прилегающей к нему территории парка, как и все граждане страны, из СМИ. От Агудзерского дендропарка, который уже находится под угрозой уничтожения, к Пицунской заповедной зоне, которую вместе с госдачей и другими, в том числе жилыми домами и акваторией моря, руководство нашей страны решило передать в собственность ФСО России. К этой теме было привлечено внимание общественности, СМИ и пользователей социальных сетей. 10 депутатов парламента 6-го прошлого созыва вышли на пресс-конференцию, чтобы рассказать, что попытка передать данный объект в собственность ФСО России была предпринята нынешним главой государства еще в 2020 году. Однако парламент 6-го созыва дал понять президенту, что такое соглашение депутаты не ратифицируют. Все остальные действия исполнительная власть совершила в тайне от парламента. После подписания соглашения в 2022 году скрыла этот документ от депутатов парламента 6-го созыва и вынесла соглашение на ратификацию только после смены парламента в июне 2022 года. Этот факт кулуарного распоряжения государственной собственностью вызвал возмущение у депутатов парламента 6-го созыва, и они дали правовую и политическую оценку действиям президента и правительства на пресс-конференции 14 июля. Ораторы подчеркивали, что руководство Абхазии своими действиями провоцирует напряженность во взаимоотношениях между Абхазией и Россией. Спикер парламента 6-го созыва Валерий Кварча перечислил статьи Уголовного кодекса, которые нарушили чиновники, подписав это соглашение, и сообщил, что общая территория, о которой идет речь, составляет более 300 гектаров. Бывший глава парламентского комитета Валерий Агарба отметил, что соглашение нарушает Конституцию, имущественные права граждан, проживающих на территории госдачи, права и свободы граждан страны, закон о заповедных зонах. он обратился к парламенту 7-го созыва с призывом инициировать проведение научной экспертизы соглашения и обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия на предмет соответствия Конституции соглашения, поступившего на ратификацию в парламент. Депутаты 6-го созыва уверены, что в случае подписания соглашения, в котором не предусмотрен запрет на передачу третьим лицам, госдачу и прилегающую к ней территорию заповедника ждет судьба дачи, ее в Абхазии называют Качевской, в Гаграх, которую президент Сергей Багапш передал Краснодарскому краю, а Краснодарский край продал частным лицам. Имена собственников неизвестны. Завершающим аккордом стало сообщение Натали Смыр. Она заявила, что по ее информации инициатором передачи госдачи в собственность ФСО выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Проправительственная партия Амсахара все же решилась и отреагировала на призывы общественности выразить свое мнение о передаче в собственность ФСО госдачи в Пицунде. Правда, мнения в заявлении нет, но Амсахара призывает все общественные и политические силы Абхазии со всей ответственностью и взвешенностью подходить к своим высказываниям по данному вопросу и выражает надежду, что парламент примет стратегически верное решение. Остается только догадываться, что проправительственная партия понимает под взвешенными высказываниями и стратегически верным решением. Пока общественность пыталась остановить невиданную щедрость исполнительной власти, глава государства и его чиновники наносили официальные визиты. На сей раз внимание СМИ привлек чартерный самолет, на котором президент и его команда всю неделю рассекают просторы России. Пресс-служба президента ответила на обвинения в необоснованных расходах, и это был тот случай, когда лучше молчать, чем отвечать. В ответе говорится, что оплатили данную поездку личные друзья президента и Республики Абхазия. Общественности пришлось снова штудировать законодательство и напоминать президенту, что статья 563 Гражданского кодекса запрещает должностным лицам принимать подарки, стоимость которых превышает 15 минимальных зарплат. Это 900 рублей. Тут вспомнился и другой официально заявленный подарок личных друзей президента – бронированный автомобиль. Это я к тому, что список нарушений президентом законов и Конституции уже пересек все красные линии и находится у критической отметки. Премьер-министр Александр Анклав на этой неделе рекомендовал организациям и гражданам провести убой свиней, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, которая была зафиксирована в Кадорском ущелье Абхазии. Напомню, что в 2007 году из-за опасности распространения свиной чумы в Абхазии было уничтожено все поголовье свиней. Сегодня Джансух Адлипа призвал граждан страны вечером прийти на Сухумскую площадь для проведения христианского схода. Напомню, что Адлипа голодал на Сухумской площади 17 дней, требуя понизить цены на топливо. Голодовка прекратилась после того, как президент дал обещание снизить цены. Срок обещания истек сегодня. Специально для Эхо Кавказа и Зидачания из Сухума.
Специальная следственная служба Грузии начала расследование незаконного прослушивания журналистов телеканалом «Товари». Записи распространил певец Гии Гачичеладзе. Его допрос, впрочем, пока отложен. Ответов на этот и другие вопросы ищет Серго Бригвадзе.
Специальная следственная служба проведет все необходимые процессуальные и следственные действия в короткие сроки, обещают в ведомстве. Расследование было начато спустя два дня после распространения ведущим и певцом Гии Гачичеладзе в эфире телекомпании «Маэстро» и «Меди» аудиозаписи, которая якобы отражает рабочий процесс журналистов оппозиционного СМИ «Товари Архи». В частности, на записи слышно, как сотрудники телекомпании обсуждают список условно осужденных людей, освобожденных грузинской мечтой от наказания, для их использования в своих политических целях. Сам Гачичеладзе пояснил, что желал показать обществу, как работают оппозиционные СМИ, выдумывающие сюжеты и шантажирующие респондентов. Однако сработал обратный эффект, и в обществе вновь заговорили о тотальной прослушке журналистов. Представители телекомпании «Товари» подлинность записи подтверждают. Сегодня некоторые из них, в частности те, чьи голоса слышны в записи, телеведущий Георгий Габуния, журналист Лаша Квеселадзе и продюсер Эко Сария, вызваны в следственную службу. Последнее непонятно, почему следствие решило начать работу над делом с их допроса.
Я дам показания, несмотря на то, что у меня нет большой надежды, что это расследование завершится каким-то конкретным итогом. Я расскажу все детально, в какой комнате прошел этот разговор. Помню и дату. Это 3 или 4 ноября 2021 года.
При этом допрос Гейга Чичеладзе, распространителя записи, который и должен объяснить следствию, кто передал ее ему, до сих пор не назначен, жалуются журналисты. А это, в свою очередь, указывает на нежелание следственных органов выявлять виновных, заявляет адвокат телеканалом «Товари» Дмитрий Садзаглишвили.
Ни одно подобное расследование не принесло результата, и это логично, ведь когда служба государственной безопасности занимается этой незаконной деятельностью, естественно, остальные следственные органы не будут расследовать преступления, совершенные по заданию властей.
Садзаглишвили неспроста упоминает службу государственной безопасности. Из записанного обсуждения становится ясно, что информацию СМИ об освобожденных от наказания людях передал бывший замглавы этой службы Сосо Гугашвили. Сегодня он вышел из тени. В распространенной в соцсетях публикации экс-сотрудник СГБ утверждает, что уже несколько месяцев делится с журналистами и неправительственным сектором разного рода шокирующей информацией о незаконной деятельности службы госбезопасности. Столкнувшись с этим лично, Гугашвили решил покинуть свой пост, утверждает он.
В ходе октябрьских выборов в органы местного самоуправления 2021 года было дополнительно выявлено и получено множество доказательств того, как фальсифицируются выборы и как отнимают наши голоса. На этих конкретных выборах я столкнулся с грязной системой, из которой я вышел. После долгих раздумий я рискнул и решил покончить с этим навсегда. Я передал во все соответствующие организации все имеющиеся у меня доказательства всей структуры фальсификации выборов.
Гугашвили пишет, что запугать его не удастся и в скором времени выступит в телеэфире. В то же время часть СМИ и НПО уверены, что обнародование записи было именно попыткой заставить замолчать критиков властей. Причем все указывает на то, что следившие за журналистами больше не ограничиваются просто прослушкой их телефонов, говорит телеведущий Георгий Габуния.
Были обнародованы записи, сделанные в здании телекомпании «Товари», в комнате, расположенной рядом со студией, где собираются журналисты и продюсеры передачи «Постфактум» и обсуждают передачу. Мы еще раз убедились в том, что в стране не осталось пространства, где за нами не следят или не прослушивают нас. Следят за журналистами, работающими над расследованиями, не где-то на улице, но прямо в их офисах.
Представители власти к этой теме проявляют явное безразличие. Отвечать на вопросы журналистов, связанные с ней, сегодня отказались премьер-министр и некоторые представители правительства. И это еще одно доказательство того, что добиться справедливости представителям товариархии не удастся, уверены они. Поэтому журналисты обратились к неправительственному сектору, омбудсмену Грузии, к международным партнерам и иностранным дипломатам с призывом заинтересоваться этой темой и повлиять на власти Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время выпуска кавказских новостей в студии Денис Паландов.
Президент Грузии Соломе Зурабишвили подписала указ о созыве с 18 июля вне очередной сессии парламента страны. Ранее часть парламентской оппозиции призывала провести вне очередную сессию, чтобы начать работу над реформами, предусмотренными рекомендациями Еврокомиссии для получения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Как сообщает корреспондент «Эхо Кавказа», на специальном брифинге Зурабишвили призвала к участию в сессии представителей правящей партии и оппозиции. Считаю, что важнейший вызов, который стоит сегодня перед нашей страной, 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые мы должны выполнить за 6 или 7 месяцев. Думаю, что проведение сессии полностью оправдано, заявила она. Между тем, спикер парламента Шалва Папуашвили усмотрел в инициативе о проведении сессии стремление к радикализации. Он также указал, что без поддержки большинства оппозиция не сможет принять ни один закон. Указ президента уже внесен в парламент и разослан депутатам, сообщает администрация главы государства. В указе Зурабишвили упоминается, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конституции Грузии внеочередная сессия парламента должна быть созвана с 18 июля. Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе распространил сегодня письмо, в котором обвинил посольство США в давлении из-за дела гендиректора оппозиционной телекомпании «Мтавари». Чхиквадзе был судьей, вынесшим приговор по делу Ники Гварами. Гендиректора «Мтавари» приговорили к 3,5 годам лишения свободы. В своем письме судья Чхиквадзе сообщает, что после оглашения приговора по делу Гварами он встречался с представителем посольства США Кевином Бёрком из Департамента юстиции. Он передал вопрос посла Келли Дегден, которая интересовалась, почему Гварами применили крайнюю меру лишения свободы. Судья подчеркивает, что расценил вопрос как требование отчета по конкретному делу. Чхиквадзе отмечает, что после этого ему было отказано в посещении США, куда он собирался вместе с еще 5 судьями уголовного права для участия в тренинге. Посольство США уже ответило судье Чхиквадзе. Посол США Келли Дегнан заявила, что любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс не соответствует действительности. По словам Дегнан, США уже много лет помогают Грузии в строительстве независимой, беспристрастной и прозрачной судебной системы, которая является важной частью здоровой демократии. Это центральная опора работы, которую мы здесь делаем, чтобы помочь укрепить верховенство закона в Грузии. Это то, на чем мы сосредоточены, сказала Келли Дегнан. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и покойного Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева. Как пишет агентство РИС, приговор был оглашен в ходе судебного заседания в пятницу. По словам судьи Наны Гагиевой, государственный обвинитель Эдуард Джоев отказался от обвинения в отношении Николая Цховребова и покойного Инала Джабиева.
Спасибо. Новости Кавказа рассказал Денис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня был последний день, когда абхазские потребители электроэнергии могли погасить или зафиксировать задолженность по старому тарифу. Напомним, с 1 июля, впервые за много лет, правительство самопровозглашенной республики решилось поднять тарифы на электроэнергию в среднем вдвое. В последние недели в отделениях энергосбыта толпились очереди, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии закончился продленный дважды с 1 июля срок оплаты за потребленную электроэнергию по старым действовавшим до этой даты тарифам. Напомним, что с 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час. Те, у кого стоят счетчики и кто потребляет электроэнергию в пределах социальной нормы 70 копеек за киловатт-час. За все, что выше социальной нормы, 90 копеек. До этого все перечисленные на протяжении почти десятка лет с 2013 года платили по 40 копеек. За пределами Абхазии все это воспринимается как мизерные суммы, но в самой республике большинством такое повышение в среднем в 2 раза было воспринято как грабеж народа. А какие, мол, у нас зарплаты, какие у нас пенсии? При этом процент оплачивающих потребленную электроэнергию за все послевоенные десятилетия колебался примерно от 30 до 50%. В свете последнего весьма оптимистично. Мистично и обнадеживающе звучали недавние заголовки в СМИ, такие как этот: собираемость за свет в Гагрском районе за июнь увеличилась в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Но ларчик, увы, просто открывался. Абоненты бросились закрывать долги, чтобы не платить за них в июле по повышенной цене. И вот, идя таким навстречу добросовестным в целом плательщикам, не успевшим это сделать в июне, Управление сбыта электроэнергии РУП «Черноморэнерго» продлило срок оплаты или фиксации долгов по старым тарифам сперва до 5, а потом и до 15 июля. Сегодня начальник управления энергосбыта Алхаз Чанба рассказал «Эху Кавказа», что, скажем, в конце июня и начале июля в Сухуми и Гагре люди порой с утра до вечера стояли в очередях в отделениях сбыта электроэнергии.
До 5 июля как раз наблюдался очень высокий ажиотаж со стороны наших абонентов. Люди спешили прийти, зафиксировать. Даже если у них не получалось оплатить весь объем задолженности, они имели возможность хотя бы зафиксировать эту задолженность, чтобы она была рассчитана по старому тарифу, а дальше уже в виде рассрочки постепенно погашать ее. С учетом повышенного ажиотажа нами было принято решение пройти еще на 10 дней, так, если можно это акцией назвать. Вот. Но сегодня мы наблюдаем, что спал, видимо, если судить, да, по ситуации, то самые бдительные, наверное, бдительная часть наших абонентов озаботилась, да, о своей ситуации в плане долгов, да, а другие, наверное, как-то совсем серьезно это восприняли. Но, к сожалению, уже в дальнейшем мы не будем иметь возможность такой перерасчета, потому что нам сложно будет определить, какая именно киловаттная часть была потреблена уже в рамках действия старого тарифа.
В прошлом году оплатили электроэнергию 41,7% потребивших ее, но это как физические, так и юридические лица в целом. С физическими дело хуже. Я решил уточнить. Ну вот, как я понял, вот сейчас ажиотаж был, приходили именно те, которые постоянно оплачивают.
Ну, нельзя так сказать, действительно, те даже, которые не оплачивают, да, они тоже приходили, потому что понимали, что тот объем задолженности, который у них есть, он может удвоиться. Ходили и те, и другие.
Но это, очевидно, все же не те, которые после войны почти целыми селами не платят на регулярной основе. Я напомнил собеседнику, что в период президентства Рауля Хаджимба была попытка провести, условно говоря, энергетическую амнистию. Абонентам, не платившим после войны ни рубля, позволили оплатить потребленное частично, чтобы снять с них задолженность полностью. Но люди, привыкшие к халяве, на это не поддались, в кавычках. Алхаз Чанба тогда в данной структуре не работал, а о текущем моменте говорит так.
Что касается сегодняшних дней, в кабинете министров разрабатывается проект распоряжения о реструктуризации задолженности физических лиц. Посмотрим, в какой будет итоговый документ, что там будет изложено. Но на первом этапе основной посыл этого распоряжения – ее определить, достоверно определить задолженность, ее зафиксировать, а дальше уже пойти по пути рассрочки.
Ну вот по тарифам, которые повышены были с 1 июля, пока еще оплат не производилось, наверное.
Вот сейчас у нас 1 числа месяца начинаются начисления. То есть абонент потребляет вот на тот момент, когда контролер к нему пришел, это, например, 12 июля, да, это еще какая-то другая дата. Он на месте смотрит показания приборов учета, делает расчет и выставляет уже счет по новому тарифу. Вот как раз вот сейчас у нас начнутся первые начисления по новому тарифу.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Перед уходом на каникулы депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия направили акт аудита казначейства Российской Федерации в Генеральную прокуратуру республики для проведения доследственной проверки. Это тот самый акт, на который экс-президент Анатолий Бибилов наложил гриф секретности и отказал депутатам в доступе к нему. С чем связана была такая таинственность президента и настойчивость депутата, выяснял Мурат Гукимухов.
Депутаты парламента Южной Осетии направили акт аудита российского казначейства в Генеральную прокуратуру для проведения доследственной проверки и принятия предусмотренных законом мер. Речь идет об акте выездной проверки Министерства финансов Южной Осетии Федеральным казначейством России с 11 мая по 2 июля 2021 года. Акт прислали в республику в августе прошлого года. Вполне понятно, парламентская оппозиция проявила интерес к документу, но все депутатские запросы в министерство, где проводились проверки, и председателю правительства остались без удовлетворения. Парламентариям отказали в доступе к документу на том основании, что президент Бибилов наложил на акт гриф секретности. Парламентарии пытались спорить. Указывали, что президент нарушает закон о статусе депутата, согласно которому они имеют доступ и к секретным документам. Указывали на нормы закона, по которым гриф ограниченного пользования не может распространяться на документы, содержащие сведения об использовании бюджетных средств. Не вышло. Президент Бибилов был непреклонен. Но все тайное рано или поздно становится явным. Пришедший на смену Анатолию Бибилову Алан Гаглоев документ рассекретил. 2 недели назад раздал копии акта депутатам. Акт проверки охватывает период с 2019 года по первое полугодие 2021. Аудиторы проверяли органы исполнительной власти на предмет соблюдения ими трудового законодательства. Проверяли, как исполняется штатное расписание. По словам депутатов, документ описывает колоссальные объемы нарушений. Например, установлено, что в 2019 году более 2200 чиновников совмещали 2 и более ставок. При норме в 1,5. Есть и такие, кто числился одновременно на 7 должностях. А, например, 3 совмещения – явление вполне заурядное, если не сказать массовое, говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
Удивительные вещи у нас происходили при предыдущей власти. Мало того, что акт выездной комиссии казначейства Российской Федерации был засекречен. Его не выдавали ни депутатам парламента, ни руководителям отрасли исполнительной власти, которые должны были устранить эти нарушения. Никто на него не хотел реагировать. Это удивительно, но это так. Работа по устранению тех нарушений, которые выявила комиссия, фактически не велась. И для того, чтобы выйти из данной ситуации, депутатам было принято решение направить акт проверки в прокуратуру Республики Южная Осетия, проведение доследственной проверки и принятие законом предусмотренных мер.
В республике результаты проверок ни для кого не секрет. Их обсуждают. Многие воспользовались возможностью заглянуть в копию документа. Среди них и сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Ролан Келихсаев. Ролан Келихсаев в прошлом возглавлял лесное хозяйство республики. Был председателем парламентского комитета по внешней политике, обороне и безопасности. Входил в политсовет при президенте. То есть в разные годы занимал заметные должности в республике. По его словам, никогда не было среди югостинских чиновников такой распущенности, такого беззастенчивого рвачества, как при ушедшей власти, говорит Ролан Келихсаев.
Целыми семьями числились на нескольких местах, имея прекрасный доход по меркам не только Южной Осетии, но и России. В то время как очень много молодых ребят оставались безработными, не могли завести семью. У нас в республике безработица. Многие вынуждены заниматься частным извозом, перебиваться случайными заработками. Молодежь фактически не возвращается в республику после окончания учебы в России. То есть они остаются там, мы их теряем. Потому что их места занимали другие люди. Как оказалось, это были мертвые идущие или совместители. Я, конечно, против посадок, но я считаю, что эти люди, которые позволили себе такое безобразие, им не то чтобы не место на руководящих местах, но и вообще на госслужбе.
Это был сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Ролан Келихсаев Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры рассказывают и комментируют соглашение о передаче России госдач в Пицунде, а также напоминают президенту самопровозглашенной республики, что он не вправе получать дорогие подарки, вероятно, намекая на бесплатные перелеты бизнес-джетом по России, которые оплатили таинственные друзья президента в Абхазии. Рубрику «Читаем пресса» подготовила Анаит Гагарян.
Глава Пицунского собрания Мурат Аджба прокомментировал в нужной газете соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность России объекта государственной дачи в Пицунде с прилегающей к нему землей и морской акватории. Мурат Аджба сообщил, что в прошлом году к ним попал проект соглашения по госдаче Пицунда. Они провели собрание с участием депутатов собрания села Алзда Пицунды. Мы собрали 1670 подписей и направили письма в парламент парламент и президенту, и лично с ними встретились. Мы просили Аслана Бжаня не передавать собственность ФСО России госдачу Пицунда. С таким же письмом мы обратились и к спикеру Валерию Кварче. Он нас поддержал в этом вопросе. Мы не против, что ФСО России находится здесь по соглашению от 95 года и пользуется госдачей. Мы прекрасно понимаем, что Россия наш стратегический партнер, союзник и много делает для республики. Но мы не можем отдавать нашу территорию. Это для нас неприемлемо. Сейчас это соглашение поступило в парламент на ратификацию. Сегодня у нас другой состав парламента, и поэтому мы обратились уже к нынешнему спикеру Лаше Ашуба с просьбой сообщить, когда соглашение поступит в парламент. Он так и сделал, и депутаты Пицунского собрания обратились к депутатам парламента. Мы обошли более 20 депутатов, объяснили им нашу точку зрения и надеемся на то, что они примут верное решение. 7 июля было комитетское совещание, на нем присутствовала инициативная группа из Пицунды из 5 человек. Мы изложили свои доводы, объяснили, что горожане и сельчане в подавляющем большинстве против передачи в собственность объекта и земли. Но исходя из того, что на этом совещании члены комитета единогласно проголосовали за вынесение этого вопроса на заседание сессии, мы понимаем, что не были услышаны депутатами. Мурат Аджба уточнил, что они направили обращение во все общественные организации, партии, объединения с просьбой поддержать их. У нас есть огромная поддержка населения, и я думаю, что все вместе мы сможем донести наши опасения до депутатов. Это соглашение может быть принято только в том виде, в котором подписано. В него невозможно вносить изменения. Значит, надо голосовать против него или снимать этот вопрос с обсуждения, добавил он. Аджба заявил, что большая часть из тех депутатов, с кем они беседовали, заверили, что будут голосовать против ратификации соглашения. Наши народные избранники должны понимать, что если они проголосуют за ратификацию, то и сама территория, и все, что на ней находится, уже никогда не будут принадлежать Абхазии, приводит слова главы Пицунского собрания «Нужная газета». Общественный деятель, блогер Тенгиз Чопа на своей странице в Facebook написал, что необходимо организовать встречу абхазской общественности с главой государства. «Мне совсем непонятна политика исполнительной власти в отношении будущего Абхазии. Вызывают озабоченность некоторые заявления главы государства, которые им декларируются без учета интересов государства образующей нации. Я так и не заметил каких-либо реформ в стране за несколько лет правления этой власти. Хочется задать вопрос, где они и в чем? Принципиальное отличие старой власти от новой. Где реформы в экономике, правоохранительной системе, в налоговой сфере? Почему политические соратники президента, многие из которых в прошлые годы занимали ключевые должности и ничем не отличились, кроме разбазаривания страны, опять принимают управленческие решения? Что вообще происходит со страной и что случилось с данным народом обещаниями? Я голосовал за Бжаня и имею на это право. К тому же я голосовал за президента суверенной и независимой Республики Абхазия, а не Камивая Жора, предлагающего иностранцам купить остатки народной собственности», — написал Тенгиз Джопова. «Можно ли дарить дорогие подарки должностным лицам и что является основанием для проведения служебной проверки или уголовного дела?» — рассказал в интервью телеграм-каналу «Республика» юрист Демур Какалия. Как отмечает Какалия, согласно законодательству Абхазии, принятие дорогого подарка чиновникам не является коррупцией. Гражданский же кодекс Республики, утверждает Какалия, запрещает дарение за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 15 установленных законом минимальных размеров оплаты труда, то есть не выше 900 рублей, должностным лицам и сотрудникам органов государственной власти и органов местного самоуправления. В то же время существует мнение, что нельзя принимать вообще какие бы то ни было подарки от посторонних, включая обычные подарки ко дню рождения, памятным событиям и так далее. Со своей стороны, я не рекомендовал бы чиновникам принимать дорогие подарки от посторонних людей, поскольку в случае возникновения спорных моментов будет сложно разобрать, связан ли подарок с исполнением чиновникам своих служебных обязанностей или же нет, считает Демур Какалия. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Гость недели.
Продолжим тему. На недавнем совещании у президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани обсуждалась ситуация в энергетике. В частности, речь шла о дорожной карте, подписанной правительством год назад. Лидер оппозиционной организации Абхазское народное движение Адгур Ардинбов, в прошлом возглавлявший Абхазское министерство экономики, наш гость недели. В интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской он рассказал о состоянии абхазской энергетики и путях выхода из кризиса.
Сейчас президент с визитом находится в Татарстане. Перед тем, как уехать в Казань, он провел расширенное совещание, на котором долго и детально обсуждался вопрос энергетики. Не всех журналистов позвали на это совещание. Что вы знаете о том, как это обсуждалось у президента?
На совещании речь шла о энергетической системе, о ее критическом состоянии. Премьер-министр сказал вообще в целом, что у нас нет никакой энергосистемы, и у нас очень плачевное состояние, мы должны привлекать только инвестиции, единственный в этом выход. Он говорил в свое время, будучи президентом, и про чай, выкорчевали все плантации, поэтому я позволю себе с ним не согласиться. Речь шла на этом совещании в том числе о дорожной карте, которая была подписана 12 июля 2021 года. Возмущает то, что этот документ также был подписан за спиной у народа, предварительно его никто не обсуждал. Там речь шла о том, что если не будут внесены изменения закона об электроэнергетике, то другие мероприятия выполнены не будут. Я хочу задать вопрос, если там речь шла о каких-то условиях, а кто принимал эти условия на себя? Значит, тот, кто подписывал с нашей стороны эти условия, принимал? Это первое. Второе. Весь сценарий, который мы описывали ранее по энергетической системе, он реализуется на наших глазах. Пагубное решение о легализации майнинга привело к огромному возрастанию нагрузки на энергосистему, плюс 1 миллиард с лишним киловатт-часов в год, что в итоге привело к еще большему ухудшению состояния энергетической системы, к серьезной зависимости от перетоков из России. Под нажимом этих обстоятельств правительство выходит уже с тем, что надо менять закон об электроэнергетике. Там речь идет только об изменении статьи, которая говорит об исключительной государственной собственности на энергетическую систему. Вот о чем идет речь. Соответственно, правительство, разрушив всю энергетическую систему, ситуацию довело до того, что сегодня они уже предлагают продать эту систему.
Адгур, из чего вы делаете вывод о том, что правительство, руководство Абхазии намерено продать энергосистему? О продаже чего именно идет речь?
Разговоры вокруг энергетики ведутся не первый год. Я, будучи министром экономики, тоже имел возможность участвовать в этих переговорах. Энергетическая система Республики Абхазия, она на 100% государственная. Разговоры о том, что нужно впускать частный бизнес в энергетическую систему Абхазии, ведутся давно. Но мы категорически от этого отказывались. И закон, который об электроэнергетике был принят еще в 2017 году, он как раз и закреплял нашу позицию о том, что вся энергетическая система существующая, плюс, если даже вновь возведенная, она является исключительно государственной собственностью. Действующая власть посчитала, что есть возможность продать долю в нашей энергетической системе, что приведет к тому, что часть этой государственной собственности, я не знаю там соотношение долей какое, какие аппетиты у кого, но часть этой собственности уйдет в частные руки. Все это приведет к тому, что тариф и так он увеличивается, вся эта прибыль будет оседать в каких-то частных компаниях.
Почему такие опасения вызывает приход частного инвестора? И о каком инвесторе идет речь? Это местные или иностранные?
Опасения связаны с тем, что есть практика стран постсоветского пространства. Нигде это хорошим для потребителя, для граждан не заканчивалось. Всегда формула работает в пользу бизнеса. Тариф увеличивается, маржа оседает в карманах бизнеса, народ страдает. Мы опасаемся именно из-за этого. Сегодня у нас социально ориентированный тариф, учитывая возможности нашего населения, наших граждан. Если зайдет частный бизнес, он никогда не гонится за социальными вопросами, он всегда ориентируется на свою прибыль. И, во-первых, энергетическая отрасль – это стратегическая отрасль в нормальных государствах. Все, что касается стратегических отраслей, всегда присутствует государственное влияние, государственная собственность. Может быть, придут какие-то частные инвестиции. Готовы ли наши потребители платить по 3 рубля 80 копеек, по 4 рубля за киловатт? Если мы в состоянии это сделать, тогда давайте мы будем платить в государственную компанию. То есть я не вижу в этом никакого смысла. Кроме как смысл в том, что у некоторых наших же чиновников коррумпированных в слиянии там с другими иностранными какими-то
полуолигархическими структурами взять и создать для себя очередной бизнес, на котором они будут процветать и жить припеваючи. А народ будет в итоге платить повышенный тариф. Вот наши опасения с чем связаны. Зачем государственное отдавать в частное, если это можно сохранить государственным, и у нас будет возможность привести в порядок эту систему и сохранять социально ориентированный тариф для населения, для бизнеса. Это некая форма дотации бизнеса, дотации населения. Почему мы должны себя этого лишать? Я это не понимаю.
Адгур, что еще входит в дорожную карту? Вообще, из каких элементов она состоит?
Обсуждение дорожной карты, к сожалению, вызывает определенную иронию, потому что люди, которые подписали эту дорожную карту, сидят в этом зале и обсуждают прошлогодний документ о том, что можем ли мы реализовать или мы не можем. Я не могу понять. Они когда подписывали этот документ, они что, не знали, могут они не оценивать свои возможности? Они не понимали, что 1,5 миллиарда рублей долг, который может образоваться из поставки счетчиков, можем ли мы выплатить или мы не можем? Это что, не было понятно в 2021 году, когда они подписывали, что ли? С другой стороны, если президент заявляет на послании, что больше 1 миллиард рублей было потрачено из государственного бюджета на борьбу с ковид, в чем проблема этот же миллиард сейчас взять и направить на счетчики, на инфраструктуру, и ни у кого в долг ничего не просить. То есть много вопросов, там абсолютно некомпетентность, непоследовательность принятия решений. Майнинг, увеличение нагрузки, просим переток. В этом году выбрали уже переток за этот год из России, как порадовало нас министр экономики. В конце октября у нас заканчивается электричество, и у нас нет ответа на вопрос, как мы будем жить последние 2 месяца в году. То есть вот, вот совещание об этом было.
Правительство намерено взять более 1 миллиард рублей кредит для установки приборов учета, и у нас есть долг по перетоку из Российской Федерации. Получается, что какая-то очень большая сумма долга в этом году образовалась. Вы можете как-то это конкретизировать?
Мне сложно назвать точную сумму внешнего долга, но она исчисляется миллиардами. Мы потребляем сверх того, что производим электроэнергии внутри страны, больше на 1 миллиард киловатт-часов. В этом году даже больше. Перемножьте это на рыночный тариф, по которому поставляется нам электроэнергия из Российской Федерации. Это миллиарды рублей. Плюс к этому сейчас нас порадовали тем, что собираются взять еще на 1,5 миллиарда счетчики. Плюс к этому там же на совещании год спустя, после того, как подписали эту дорожную карту, выясняется, что Черноморэнерго не обладает ресурсами, чтобы установить эти счетчики. Я задаю вопрос. Вы когда подписывали этот документ, дорожную карту, вы не рассчитывали, не закладывали туда средства на установку, средства, которые из бюджета будут выделены на погашение этого долга. То есть такое ощущение, что люди, собравшиеся на этом совещании, первый раз увидели этот документ, задают друг другу вопросы. Это ситуация, которая приведет нас к краху и многомиллиардным долгам. Об этом уже мы говорим 2,5 года.
А есть у вас понимание, как выходить из нее и что вообще нужно делать?
В первую очередь нужно немедленно отстранить всех этих людей, которые принимали эти пагубные решения от занимаемых должностей, потому что люди, которые принимали такие решения, они не способны вывести нас из критической ситуации. Но это же понятно.
Скажите, пожалуйста, кто эти люди?
Министр экономики, премьер-министр, весь экономический блок, кто занимался проработкой решения о легализации майнинга. Потому что невозможно было не предвидеть, что произойдет колоссальное увеличение нагрузки на энергосистему. Это решение принималось тогда, когда уже был дефицит. Я не знаю, о чем они думали. Я подозревал и подозреваю до сих пор, что это было сделано умышленно, чтобы поставить нас в ситуацию безвыходную. Что вот с этой стороны у нас огромный долг, с другой стороны у нас перепотребление, где мы уже за счет своей электроэнергии не можем выйти, мы вынуждены идти просить. И нам говорят, вот давайте мы меняем, значит, закон об электроэнергетике, продаем нашу энергосистему. Это вот единственный выход.
Вот к чему нас подвели, то, о чем мы предупреждали. И вот эти же люди нас из этой ситуации не выведут. Они сделают все для того, чтобы эта ситуация усугубилась, или они реализовали свой план. Надо приводить нормальных менеджеров с помощью Российской Федерации, находить выходы. Надо сокращать внутреннее потребление, отключить крупные майнинговые фермы, которые по всей Абхазии работают, потому что потребление не сокращается, соответственно, значит, эти фермы везде работают. Плюс приборы учета. Парламент еще в позапрошлом году пытался принудить правительство начать этим заниматься. Но они отказались от этого. Но эта история, она несколько лет вперед.
А вы говорите, что с помощью Российской Федерации решать вопрос энергетики. В чем должна заключаться эта помощь? Продавливание передачи энергетики в частные руки, оно как бы и рассчитано, собственно, на крупного российского инвестора, и, скорее всего, именно российским инвестором и инициируется. Что вы об этом думаете?
Справедливо задаете вопрос. В России есть разные силы, я не буду скрывать. Но если у вас, как у руководителя страны, потребительское отношение к своей стране, то и к вам извне будет потребительское отношение. Если у вас государственный подход, то вы всегда найдете в Российской Федерации силы, которые именно так же размышляют. И на них, опираясь, можно двигаться, как мы и двигались, в принципе, последние годы, брали переток, когда у нас возникали критические ситуации, и никто нас не принуждал.
Гостем недели был лидер абхазского народного движения Отгур Ардзинба. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.